Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И с вами программа «Литературные беседы». Мы продолжаем говорить о классике русской литературы. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы и фольклора Прощерук Наталья Викторовна. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Наталья Викторовна, все слышали такое понятие, как уроки классики, уроки классической литературы. Но я думаю, что не все сразу смогут ответить, раскрыть это понятие.
Да, действительно, мы часто слышим о том, что есть уроки классики, о том, что нужно помнить об этом. Но мне вот кажется, что здесь вполне применимо соотнести это понятие с уроками вообще, школьными уроками в частности. Вспоминается школа, в которой мы все учились или учимся, и вспоминаются также и уроки школьные, любимые, которых вот, к сожалению, наверное, все же меньше бывает, чем нелюбимых, или наоборот, если кому-то повезло. Есть уроки плохо освоенные или хорошо освоенные. И есть уроки, которые ты получил на всю жизнь, как тот опыт, без которого, в общем, ты и не мыслишь свою деятельность. И мне кажется, вот в отношении классики тоже можно об этом поразмышлять, про обрыв. Да, я вот много раз упоминала, это, конечно, исключительный текст в том смысле, что там, я еще раз говорила, это развернута вся типология любовного чувства, но даже скорее здесь надо говорить о любви и о страстях, потому что все там вот эти виды романтическое чувство, романтическая такая увлеченность, плотские какие-то вожделения, там, предположим, страсти Марины, кошачьи страсти. И вот эта пастушеская идиллия Марфеньки и Викентьева, и любовь как поединок роковой Веры и Марка, что там еще, и культ прекрасной дамы Ватутин, бабушка. И там даже есть куртуазная любовь, вот такая, знаете, любовь, игра, флирт. Это, конечно, все это как будто бы любовь. Да, и как раз Гончаров показывает, что путь человеческий к обретению настоящей любви, вот той самой, которая долготерпит, милосердствует и не ищет своего. Именно такая любовь вот в основе мира. Вообще он там осмысляет именно вот эту любовь как, не только как психологическое явление, а как онтологическое, как основа мира, основа человеческой жизни.
И но не ведь зря же, да, все психологи сейчас говорят о том, что когда люди женятся, они дают обещание друг другу дожить до любви. А по любви, конечно же, никто не женится. Да. Бывает влюблённость, страсть, симпатия, да, благодарность и так далее. Да, любовь возникает лет через 15-20.
Да, совершенно верно. Вот этот вот как раз опыт восхождения к любви, обретения любви, это вот один из тоже очень таких, мне кажется, важных уроков, которые не нужно пропустить. Понимаете, пропустить. Иначе, конечно, мы очень себя обделим, да. Мы обедним себя, если мы пропустим эти уроки, именно эти уроки нашей любимой, родной классической литературы. Вот. И мне, знаете, даже, может быть, да, мы говорим сейчас в основном о русской классике, но мне кажется, даже не стоит противопоставлять русскую и, предположим, европейскую, зарубежную классику. Мне просто недавно попалось эссе одно. Речь там шла о том, что есть вселенная русской классики, есть там вселенная современной литературы, и, в общем, еще там, видимо, какие-то вселенные, связанные с литературой, с особыми предпочтениями. Вот эти вселенные существуют автономно, и, в общем, возможности для их взаимодействия очень ограничены. Вот как раз русская классика, вот это еще один из уроков, она настолько органично, настолько сердечно усваивает смыслы классики европейской, что просто вот действительно герои, многие герои европейской классики становятся нам родными, такие как Гамлет, например, Дон Кихот. Вот почему возникли эти имена, потому что мы в этом году отмечали 400 лет со дня смерти. Да, причем здесь тоже много мистики разного рода, и Гамлет, и Дон Кихот были написаны почти в одно время, и даты смерти совпали практически там. Знаете, разные есть, конечно, источники, я потом уже более подробно изучала, а вот, предположим, Тургенев пишет о том, что они умерли в один день. Ну, в общем, для Тургенева это тоже было чрезвычайно значимо, не случайно он к ним обращался и написал эту свою замечательную, сначала произнес речь, а потом оставил работу, переложил, так сказать, на письмо, напечатал статью «Гамлет и Дон Кихот». Он показывает, какие они русские в каком-то смысле, да, что они и наши тоже, это герои, поскольку мыслит их как архетипы, видит в них архетипы человеческой личности вообще.
Ну и что безумие Гамлета и Дон Кихота в чем-то похоже.
Да, похоже. Но и в то же время это два полюса, к которым тяготеют те или другие. Ну, в общем, человечество тяготеет либо к полюсу Гамлета, либо к полюсу Дон Кихота. И мы с вами помним, что он как раз возвеличивает, возвышает Дон Кихота, а Гамлета он всячески поругивает за то, что тот слишком много размышляет.
И мало делает.
Да. Ну, в общем, затем в эту полемику включается Достоевский, нами с вами сегодня так много поминаемый, и как раз он устами Подпольного, конечно, там, безусловно, дистанция есть между автором и героем, но очень много он вкладывает из своих мыслей в рассуждение Подпольного. Так вот я к чему веду-то этот разговор? Вот, конечно, было бы очень хорошо, чтобы было как можно людей, свободно существующих, органично живущих вот в этом пространстве классической литературы. Потому что это... Ну вот еще просто в связи с уроками, мне в этой связи вспоминается стихотворение Давида Самойлова, вообще вспоминается свой студенческие годы. У нас очень хорошо преподавал... Почему я вышла еще на эти темы? У нас очень хорошо преподавался курс зарубежной литературы, читала Лина Львовна Кертман. И она очень много говорила как раз о Гамлете, я помню, о Шекспире читала лекцию. И о Гамлете говорила, о разных интерпретациях. И привела в пример стихотворение Давида Самойлова. И вот это стихотворение до сих пор помню. Это тоже еще один из уроков. Я сейчас вот просто озвучу эти строчки. «Оправдание Гамлета». «Врут, что Гамлет был нерешителен. Он решителен, груб и умен. Но когда клинок занесен, Гамлет медлит быть разрушителем и глядит в перископ времен». Ну и дальше там все. В общем, вот это. «Гамлет медлит быть разрушителем». Мне кажется, вот если у нас мы правильно усвоим, да, если у нас этот опыт будет нашим сердечным усвоением, опыт классики русской и зарубежной, то у нас учат еще и не быть разрушителями, понимаете?
Своей души.
Да, и души, и наследие, которое нам оставили предки. И нашей страны, и нашей истории, понимаете? Вот еще вот это, конечно, важно. Говоря об уроках, не совсем освоенных, или освоенных, в общем, немножко не так, мне хотелось бы еще, знаете, что сказать? На моей памяти, пожалуй, даже, вот это время, когда литература усваивалась как стереотипы поведения. Понимаете, вот, то есть, я бы сказала так, формально. И она не помогала человеку, там, предположим, познать себя, как-то определиться в жизни, а напротив, она вставала своего рода щитом к этому подлинному познанию. Она заменяла реальность с собой. И вот, мне кажется, об этом... Ну, сейчас мы, конечно, другое переживаем ситуацию. Нам как раз нужно... То есть мы убегали от реальности в каком-то смысле в литературу. А сейчас, видимо, нам нужно бежать к литературе. Но все-таки вот этот опыт тоже надо помнить. И в этом смысле мне приходит на память замечательная совершенно повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». В 91-м году он ее написал. Там очень много литературы. то есть вот, литературы в том смысле, что автор ведет интертекстуальный диалог практически со всей предшествующей классикой. Там кто только не упомянут, и Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев, и Толстой, и Достоевский, и европейская классика, Шекспир, там Флобер и так далее. Ну, в общем, там такой плотный текст. Именно в этом смысле. И герои, которые как раз живут в этом литературном мире отчасти, несут с собой вот эту, я бы сказала, дурную литературность. Они и помечены, так сказать, литературными именами изначально. Антон Павлович, мы с вами знаем, что как раз сфера именования – это вот сфера прямой авторской компетенции. Там, если вы хотите как-то подступиться к авторской позиции, то есть смысл начинать с названий, там, с имен, ну, чтобы как-то сразу почувствовать, возможно. Вот там, значит, у нас Иван Андреевич один, и другой у нас Николай Васильевич, да?
Гоголь почти что.
Да, вот. Фон Корен, значит, Николай Васильевич, и Иван Андреевич Лаевский. Вот такой наш интеллигент распространенный, да, продолжает вот эту линию русских скитальцев, о которых Федор Михайлович говорил в своей пушкинской речи. И вот этот Лаевский бежит с чужой женой на Кавказ, значит, вот, там он, это все ему наскучило, короче говоря, ситуация адюльтера.
Лжи жертва.
Да, 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 адюльтера, такой русский вариант. И он уже, значит, тяготится своим положением. Но я не буду, конечно, рассказывать, просто это... Кто читал, тот меня поймет, а кто не читал, то есть возможность познакомиться, конечно, совершенно замечательным текстом, очень поучительным, как раз вот как переходить от дурной литературности к литературе, как действительно настоящему знанию. Так вот, вот этот, да и не только, конечно, Иван Андреевич, но и Николай Васильевич, они оба соотносят свой путь бесконечно, соотносят с литературными героями, с литературными ситуациями, значит, то с Пушкиным, то с Гамлетом, то, значит, он вспоминает Толстого, как Анна Каренина смотрела на уши мужа, ну и так далее. В общем, это сплошное вот это идет литературщина. Понимаете, литературщина, усвоенная как стереотипы, когда нет живого содержания и смысла, когда вот, идут вот такие прямые параллели. Но тут еще любопытно, что и филолог-то он по образованию, конечно, Иван Андреевич. А, правда, фон Корен биолог такой, да, позитивист, но тем не менее. Вот. И когда он переживает вот этот кризис перед дуэлью, там множество и даже не просто отсылок, там ситуации, которые русской литературой очень хорошо уже разработаны. Там дуэль, предположим, это бегство на Кавказ, то есть сюжетные переклички, не только любовный треугольник.
Они очень интересны тем, что вот. С одной стороны вроде такие серьезные вещи, а да. С другой стороны как-то вот с таким несерьезным подтекстом.
Ну да, то есть потому что автор такую дистанцию создает. Да, там да, есть, конечно, безусловно, вот это между автором и героями, вот этот зазор такой, куда вот эта вот ироническая интонация и включается. А в финале, когда он пережил этот кризис, когда уже ему не до литературы, вот в таком ключе, понимаете, формально, каком-то огрубляющем и опошляющем саму литературу, там вот эта глава замечательная, 17-я, по-моему, там уже нет, он никаких ссылок, когда он сидит перед дуэлью, значит, исповедуется перед собой, сам с собой, разговор сам с собой серьезный, искренний, настоящий. Он говорит о том, что он всю жизнь лгал, вот он очень беспощадно себя судит. И понимаете, как Чехов здесь поступает? Он не уходит от литературы, не уводит ее, он ее, так сказать, помещает в эпиграф. И там единственная глава, которая имеет эпиграф из пушкинского воспоминания. «С отвращением читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Или постыдный другой вариант. То есть она присутствует, литература, она никуда не ушла, но она совершенно по-другому здесь... представлено.
И что самое да. страшное, лгал-то самому себе, грубо
да, вот
говоря.
Именно лгал. Да, и вот, и то есть восстанавливается литература в подлинном своем значении вот здесь еще. Кроме того, что сам герой, конечно, достоин всяческого уважения. Вот Чехов здесь поступил совершенно виртуозно. Он опять же сломал наш стереотип в отношении вот такого героя, который, знаете, суждены нам благие порывы, но совершить ничего не дано. Он показывает как раз Лаевского, который как раз совершил вот этот вот серьезную такую работу над собой. И он изменил свою жизнь. И вот опять эта любовь тут у нас как раз в том смысле апостольском, когда он начинает видеть, она его раздражала, она его там угнетала. И тут вдруг он начинает в ней видеть родного человека, близкого, понимаете? То есть все изменилось. И в финале, там финал еще замечательный, когда, значит, никто не знает этот фон Корен, который всегда все знал. Он все знал, он расставлял все точки над «и», и вдруг он произносит такую фразу: «Никто не знает настоящей правды».
Понимаете? Да, конечно. Вот.
А в финале, значит, у него еще там замечательный такой финал, когда он уезжает, там садится в лодку и, может быть, доплывет до настоящей правды. И здесь опять включается Пушкин, очень ненавязчиво, очень ассоциативно. Но тот, кто знает литературу, тот понимает, что здесь опять отсылка к Александру Сергеевичу с его стихотворением 19 октября. «Куда ж нам плыть? Вот куда ж нам плыть?» Вот литература как раз эти уроки нам и дает. Куда нам плыть и как нам плыть? Как нам эту литературу осваивать? Не как стереотип, не как вырванный из контекста, не как вырванную из контекста цитату без совершенного понимания мировоззрения художника, его художественного мира в целом. Я имею в виду вот это вот «Красота спасет мир». Да, не так, а вот именно проживая этот опыт литературных героев, каких-то ситуаций, которые там изображены.
Вот. Я еще хотела рассказать. Разговаривала со своей знакомой, и она... У нее произошла трагедия в жизни, черная полоса, если так можно сказать. И она сказала такую фразу: «Я уверена, что у меня все будет хорошо, потому что я основываюсь на опыт русской классической литературы, а у меня нет поводов ей не доверять».
Вот здесь замечательное совершенно признание. И надо сказать, что я тоже могу привести примеры таких признаний, когда вот литература становится основой для вот такого, как какой-то мудрости. Вот, в частности, я, когда работала над романом «Братья Карамазовы» на практических занятиях, мы разбирали притчу о Луковке. Там, помните, значит, вот эта грешница, которая... Рассказывать это, да, видимо, надо напомнить. Грешница, которая ничего не совершила в своей жизни хорошего, только нищенке однажды Луковку подала. И вот она на страшном суде... В общем, там распределяет, куда ей, в ад или в рай, и ангел напоминает, что вот этот добрый поступок. И тогда ей предлагают держаться за Луковку, и, в общем, если она удержится, то, соответственно, будет спасена. Но тут грешники все к ней подключились, и она начинает их расталкивать. Короче говоря, в общем, проявила свою истинную натуру. Так вот, эта притча возникает в главе, когда Алёша приходит к Грушеньке, весь, в общем, расстроенный, огорченный тем, что произошло с Зосимой, обиженный на Бога. Он, конечно, никак не разуверился, там у него Паисий спрашивает: «Неужто и ты с маловерными?» Это как раз вопрос о чуде, о котором мы говорили. Нет, конечно, просто вот он обиженный, он очень огорчен. И Грушенька проявляет сострадательную любовь. Она сначала там затеяла эротическую игру с ним, а потом, конечно, узнав, что такая случилась, такое событие, трагедия в его жизни, она совершенно меняет поведение, она проявляет вот эту сострадательную любовь. И когда Алёша ей выражает признание, говорит, что я шел здесь вот хищница, которая меня там проглотит.
И ряску стащит.
Да-да-да, ряску стащит. Совершенно верно. Он говорит, а я встретил душу любящую. Она, значит, рассказывает эту притчу, говорит: да что такое, я всего лишь луковку подала. Так вот, когда мы это все разбирали, у нас одна студентка, у меня, помню, подняла руку и сказала: я все поняла, нам надо всем друг другу луковки подавать. Понимаете?
Да,
вот
конечно.
Это вот как раз такой урок, который освоен, правильный, да, правильно освоенный урок русской классики.
Большое спасибо, Наталья Викторовна, за нашу такую душевную беседу сегодня получилось. Я напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Викторовна Прощурук, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ.
До свидания, спасибо.
До новых встреч.